Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Наш сегодняшний гость, историк Александр Колпакидис. Саш, здравствуй.
Добрый день.
И тема его сегодняшней лекции беседы – это роль разведки в победе в Курской битве. Кстати, Саш, совсем недавно у нас был в гостях Алексей Исаев, и вот он говорил, что практически это было в первый раз вот такое великое сражение, когда разведка сработала на 5 с плюсом.
Да, есть такое мнение, что, нету вот такого, что вот нет в мире совершенства.
Да? Это да.
Я бы не сказал, что на 5 с плюсом, да, я бы, например, сказал на четверку, но действительно принципиально лучше, чем до этого.
Лучше, чем до этого. Вот, кстати говоря, это моя интерпретация, может быть, он так и говорил. Но давай начнем чуть раньше. Значит, постоянно идет речь о том, что в процентном отношении разведка понесла во время так называемых сталинских репрессий самый большой урон. Чем была вызвана, назовем это, чисткой в разведке конца 30-х годов? Вот с чего вдруг?
Это очень сложный вопрос. Дело в том, что чистка в разведке, она ведь не сама по себе, она составная часть вообще вот этого страшного явления, самого страшного в истории нашей страны, которое называется «Большой террор». Ну, есть некоторые там люди, которые говорят, что вот, была масса предателей всяких там недовольных, третья, десятая. В принципе, таких людей легко вычислять по, ну, их, так скажем, социальному статусу, происхождению и так далее. Ну, то есть, есть люди потенциально опасные. Ну, это любой человек, знакомый с азами контрразведки, он понимает, да. То есть, но основная масса этих людей убита, да, то есть, убита там 600 с лишним тысяч человек в течение 2 лет, это страшная трагедия. И я лично не считаю, что вот уничтожение такого большого количества людей в течение короткого времени оправдывается там какими-то необходимостями чистки и так далее. Но с другой стороны, если возьмем вот ту же конкретно разведку, да, то действительно была масса проблем. Вот масса проблем. То есть вот у меня, например, сложилось столь стойкое убеждение, что не проведи вот этой чистки, во время Великой Отечественной войны было бы гораздо сложнее работать разведке. Ну, почему? Ну, на первый взгляд бросается что? Что масса провалов было. Масса провалов было.
Ты имеешь в виду вот в 30-е годы?
Да, в 30-е годы, да. Да, были успехи, были 3-10-е, но действовали очень шаблонно. Ну, например, вот в 27-м году англичане там хотели нам войну навязать, объявить. Ну, там, слава богу, французы не хотели в это время и отговорили поляков и румын нападать на нас, а японцы еще не вышли на нашу границу. Это произошло только там 3-4 года спустя. И, в общем, нам удалось тогда выкрутиться. Но они что сделали? Используя то, что английская разведка традиционно очень сильная, они там в огромном количестве стран вскрыли наши агентуры. И в том числе в странах, которые мы считали, ну, не союзниками, но дружественными. Например, Турция. И одновременно в течение там 1.5-2 месяцев прошли аресты в большом количестве стран, большого количества наших сотрудников, оперативных работников, агентов и так далее. И, в общем, тогда стало понятно, что... И все это завязывалось на наши полпредства, ну, посольства, торгпредства и другие учреждения. Тогда было принято решение о переводе разведки на нелегальные рельсы. Перевели эту разведку, начали нелегальные рельсы. А сделать это было крайне сложно, потому что радиотехника, ну, рации были громоздкие, комплектующие было очень сложно собирать, это было легко проконтролировать и так далее. То есть, вместо того, чтобы создать нечто такое, о чем Сталин просил, создали громоздкие резидентуры. громоздкие, с огромным количеством людей, квартиры. Ну, то есть, как-то в кино у всех неправильное представление о том, как это все действует. Да? Вот есть какой-то Штирлиц, у него там на квартире живет муж с женой, радисты, да, вот они там встречаются раз в месяц, куда-то едут, передают по рации, да, и все. На самом деле это не так просто. То есть нужно огромное количество помещений, склад для хранения, там, фотолаборатория, места, откуда можно передавать и так далее. То есть завязывается огромное количество людей. И вот, собственно, во всех странах по шаблону были созданы огромные резидентуры. Они постепенно начали валиться. Особенно сильные провалы были, например, во Франции и в Румынии, принципиально важных странах. Значит, прошло несколько лет, поняли, что это тупиковый путь развития, сказали, надо делать несколько резидентур. Стали эти резидентуры разбивать. Но каждой резидентуре нужна своя линия связи. А линия связи – это самое такое опасное и сложное дело, и денежное. Короче, да, и потом такая проблема была. Например, это только в кино, там Штирлиц всю жизнь живет в Германии, там и в отпуск не приедет, и жена только видит там в кафе «Элефант», там раз в 20 лет, а в реальной жизни множество этих агентов работали год-два, потом проваливались и бежали в Советский Союз, и тут их скопилось огромное количество. И кроме того, у нас мало кто понимает, что до 1937 года, когда Сталин высказал свои пожелания в адрес разведки, очень, кстати, глубочайшие мысли он там высказал, просто удивительно даже, и он, в частности, сказал, что вот до сих пор разведка – это некое такое коммерческое ремесло. Всякие жулики, проходимцы продают информацию. То есть у нас это вот никто не понимает, потому что у нас в фильмах этого никогда не показывали, в книгах не описывали. А основной вот вид шпиона 20-30-х годов – это такой вот торговец информацией. Естественно, эти торговцы предпочитали делать это безопасно, то есть подсовывать всякую липу. И поэтому наша разведка тоже... Ничтоже сомневшись, вышла на несколько таких аферистов, ну, в частности, вот Ильинич знаменитый, который по Польше давал, а Польша это была самая опасная для нас страна как раз в это время, его донесения тут же ложились на стол Сталину. Этот жулик просто придумал, что там он завербовал посла Польши, там, значит, а потом этого посла перевели в Москву, это была целая эпопея, потрачены были огромные деньги там, колоссальные деньги на этого Ильинича, и главное, что вся наша... Политика в отношении Польши держалась на сообщениях какого-то жулика. Значит, такой же была история в Америке. Ну, Америка, конечно, была не так важна с точки зрения политики, ну такой сиюминутной угрозы. Но тоже важная страна была, как раз установили дипломатические отношения, развивалось экономическое сотрудничество. Там был такой Людвиг Лоре, тоже жулик, аферист, который со своими родственниками сидели там дома, писали липовые донесения.
Компилировали открытую, да.
То есть ремесло это было относительно нехитрое. Главное было мозг иметь в голове. И пришлось целую операцию проводить, чтобы его разоблачить, снимать напротив квартиру, следить через окно, чем они там занимаются, кто к ним ходит. То есть, представь, в чужой стране, ну да, хорошо, там Америка была страна не с жестким контрразведывательным режимом, но все равно это достаточно было напряжно по деньгам и так далее. Значит, все это, ну, существует вот этот документ знаменитый, я его много раз цитировал, доклад Ягоды, где он просто, ну, многие историки говорят, ну, это тенденциозно, конкуренция там, значит, почему он только про ГРУ, про иностранный отдел НКВД ничего не пишет, у них тоже были провалы, ну, да, у них были провалы, но в данном случае он разбирает ситуацию с ГРУ и перечисляет эти провалы один за другим.
Это какой год, Саш?
Это середина 30-х годов, угу. Да, 34-й, по-моему, год. И вот именно после этого доклада, значит, привели туда Артузова, сделали его заместителем, поручили ему, в общем, основные вот эти оперативные подразделения, вопросы решать. И этот великий человек первое, что сделал, ликвидировал в ГРУ информационную службу. То есть это, конечно, я не хочу сказать, что за это надо расстрелять его было, но то есть это вот вызывает тяжкие сомнения. То есть в царской России была, везде она всегда была, сейчас есть, это основа как бы, да, то есть потому что масса лажи, и разобраться в ней могут только вот эти информационные, это специально обученные люди. Ну как это можно было сделать?
Не, ну ты потом еще, по-моему, рассказывал в одной из передач, что и люди, которые были при Артузове, их анкеты вызывали определенные сомнения.
Да, и люди, которые, да, тот же Штейнбрюк, ну, это я уже рассказывал, да, там не то что сомнения, это просто диву даешься, как вот, ну, понятно, что, может быть, человек, там, бывший уголовник, вор, стал честным, примерно семен, все бывает в жизни, но все равно лучше взять не уголовника на какую-то, допустим, банк сторожить, чем уголовника. Это любой кадровик понимает, что... Да, бывают исключения, но, как правило, человек, как говорится, ставший на какую-то кривую дорожку, он с нее с большим трудом его можно оттуда свернуть. Поэтому вот то, что накопилось в этом аппарате столько... Да, ну, известна эта шутка, что в здании ГРУ говорить на русском языке не запрещается, да? То есть там русских было минимальное количество.
То есть настолько руководство было из этих, ну, из профессиональных революционеров.
Да, профессиональных революционеров, да, в основном выходцев... Из Прибалтики, ну, в основном это латыши и эстонцы, из Польши, польскоязычные. Ну, были и немцы, австрийцы, там кого только не было. И они до самого верха поднялись. Не то, что их там использовали как специалисты, они поднялись до самого верха, и весь верх этот, собственно говоря, и контролировали. И вот, значит, стал вопрос, да, да, и вот эти бесконечные провалы, но они продолжаются. Вот взяли Артузова, и все это продолжается, и так далее, и тому подобное. И задачи усложняются. И вот, значит, я уже говорил, да, документик появился, что надо убрать вообще вот всех, кроме, там четыре нации выделены были, это русские, украинцы, белорусы и евреи. То есть евреи считались в то время такими же безопасными, как и русские. Значит, но это не значит, что всех убрали. Если посмотреть уже после этого документика состав, то остались армяне, грузины, татары, кстати, количество евреев резко сократилось. И, ну, убрали евреев, которые родились за границей, а те евреи, которые родились на территории Российской империи, их оставили как бы. А получилось так, что
большинство... То есть это было кадровое решение.
Да, это было такое. Но эта чистка в ГРУ началась не в 1937 году, она началась плавно в 1936. В 1936 еще не арестовывали, не было никаких, но уже как бы... отсекли вот этих рожденных за рубежом иностранцев и стали делать ставку на русских. И вот эти все победители в Курской битве, ну, вот, они все, ну, не все, но основная масса образца пришедших в 36-м году. То есть в 1936 году уже, это уже при Семёне Урицком, началось смена...
Это начальник ГРУ,
да? Да, начальник ГРУ, который сменил в 1935 году Берзина. А Берзин вот, в результате всех этих разборок поехал там на Дальний Восток, потом в Испанию, потом, значит, вернулся опять ненадолго в ГРУ, потом, значит, уже к Ирдыкову. Ну, опять же, вот человек был действительно вот 100 лет в следующем году ему, да, не, не 100 лет, там какая-то круглая, не 100, конечно, нет, какая-то юбилей у него, короче, в следующем году, круглый какой-то на ноль. И вот действительно выдающийся человек, его в советское время очень это, да, но он на следствии около 100 человек оговорил, да, то есть...
Ну, со следствием, наверное, могло быть весьма и весьма активно.
Весьма и весьма, но у него была какая причина, что он был когда-то в молодости ранен в голову, у него якобы какие-то там были боли, ему приводили за границы какие-то наркотические средства
обезболивающие. Это доказанный факт.
Доказанный факт, да, и без них он начинал, значит, всячески мучиться. И его, собственно говоря, очевидно, и не били, а просто не давали эти наркотические средства. Ну и как-то вот странно, вот человек, ну, за границей он не жил, ну, он там из Латвии, но Латвия, значит, не птица и не за граница, и опыта никакого не имел, образованием не отличался, наоборот, отличался необразованием. И, в общем, странно довольно, да, что такой человек... так долго руководил этой организацией, да, там. Угу. И Урицкий тот же, например, тоже был странен на этом посту. Он действительно отличался таким большим разбахом. Это такой, он был племянником вот этого знаменитого Урицкого, убитого в Петрограде. Но такой он был очень пассионарный, активный, да, 30-е. Но у него в начале карьеры, в самом начале 30-х годов, он был резидентом в Европе. И там у него был очень неприятный момент во Франции. И на следствии он дал показания, что его там арестовали и завербовали. Так это или нет, мы не можем проверить. Но, да, но то, что у него там был провал, он каким-то образом спасся. Вот его потом убрали из разведки после этого. Ну, человека с такой вот репутацией взять вдруг в 35-м году опять, спустя причем 13 лет, взять, назначить на должность начальника этого управления, тоже было какое-то странное решение.
Но ты же ведь, Саш, опять же, это из твоих бесед, лекций, люди по каким-то причинам неправильные данные давали в своих анкетах.
Ну да, да.
Родственники, как у того же, по-моему, Отто Оттовича Штейнбрюка, просто работали в спецслужбах западных.
Он сам был кадровым разведчиком австро-венгерской армии.
Вот. И тем не менее, как говорится.
Да, и вот получилась такая вещь, что вот да, и кроме того, если посмотреть основные источники, которые были, это как бы, я говорю, посмотреть, но тут просто об этом никогда не писали у нас, это просто по архиву можно посмотреть, не то, что где-то почитать, я не могу тут порекомендовать что-то почитать.
Да, это архив.
Да, то мы видим, что основные источники, которые предпочитали использовать, это были вот эти сомнительные люди.
Личности.
Да, какие-то вот сомнительные, вот очень сильно сомнительные. И даже более того, например, в 30-е годы в берлинской агентуре, где было там сотни агентов, огромная была агентура, вот была целая группа источников, причем очень важных, выведена в отдельную, так сказать, группу источников сомнительного происхождения. И там был специальный оперативник, который их обслуживал. И до сих пор вот вопрос, вот эти люди, они, ну, на кого работали, никто не знает до сих пор. Даже мы не знаем, например, некоторых людей, кто эти были, ну, реальных их биографий, кто они такие. То есть они какие-то имена называли, то есть проверить было очень сложно. То есть вот это использование жуликов до 1937 года было сильно распространено. А эти жулики, да, прямо чудеса творили. Они просматривали газеты, причем некоторые находили возможность бесплатно просматривать это, газеты в библиотеках и так далее, делали картотеки. Ну, это известно, да, там, в таком-то городе лейтенант такой-то женился на дочке полковника. Ну, и он берет, сразу выписывает, в таком-то городе такой-то полк, такая-то часть находится, командир такой-то части и так далее. Да, и вот у него с годами накапливается огромная картотека, и он начинает вот это. Ну, вот примерно метод, как вот у экстрасенсов наших любимых, да, то есть они примерно что-то говорят, такое не пойми чего, да, но вроде как похоже.
Ну,
да?
Никак не позже вторника, да, но месяц и год не называются.
Да. И иногда они, так как они опытные люди, они иногда попадают. Ну, вот в результате вот всех этих, так скажем, и, кстати, Курская битва тоже нарвалась на таких людей.
Ну, ты потом расскажешь.
Да, оставшихся в наследство от эпохи Берзина.
Саш, а вот скажи, пожалуйста, в конце 30-х же ведь несколько уходов профессиональных советских разведчиков, причем если там кто-то из них считается... вот, это опять к тебе вопрос. Саш, а с какой достоверностью мы можем говорить, что по тому, что нам сегодня известно, этот не возвращенец, а тот ушел к противнику?
Ну, мы знаем эту... Мы не всех знаем, кстати, ушедших. Мы знаем, что было много. И вот, в частности, в Швейцарии той же был резидент иностранного отдела, такой Матус Штейнберг.
Да, Максим.
Да, да, Максим Штейнберг. Болтался. Но он как бы ничего не выдал, да, он просто там болтался. Во время войны, кстати, попытался возобновить работу, но особо ему не доверяли. Он вышел вот на военную резидентуру, но с ним не работали, его подозревали, что он подосланный человек и так далее. После войны его вывезли здесь, он мотал срок вместе, кстати, с судоплатами.
Да.
И были такие люди. В основном это были из иностранного отдела НКВД люди.
Угу.
Из ГРУ было гораздо меньше случаев предательства.
Не, ну были такие люди, и ты о них рассказывал. Рейс.
Да, Игнатий Рейс, Вальтер Кривицкий. Я говорю, вот тот же Орлов, да. Ну, половину мы не знаем вообще.
Ну, я думаю, и не надо, наверное.
Да, и мы не знаем вот таких отошедших в то время агентов крупных, да. То есть мы знаем только наших оперативников. Но опять же, вот так, если посмотреть, вот тут же Рейсы и Кривицкие. Какие они наши? Они родились в Австро-Венгерской империи. Там они всю жизнь болтались. Вообще вопрос, знали ли они русский язык. Вот если почитать воспоминания жены Рейса...
А, ты их и издавал?
Да, издавал в свое время, по-рецкой, да? Угу. То видно вот презрение.
Да.
Да, вот что вот, мол, как тут бедно живете. Прислуга у них какая-то деревенская девушка, вот какой-то через... Кто ты такая
во,
вообще?
Во-во-во-во-во. Да? Профессиональные революционеры, да, как один.
Все. Жертва погромов там, какая-то вообще нищебродка вообразила себя какой-то там неизвестно кем, да, там. Кто ты, графиня де Монсоро? У тебя прислуга?
Она революционная,
да, графиня. Да, да. Ну, то есть вот тут еще надо такой момент, что... Эти люди, они, живя за границей, это, кстати, видно по документам, это вот очень важное было в личном деле, что насколько он там поменял мировоззрение. Это очень важно везде в характеристиках, что живя в условиях, сохранил революционную там деятельность пролетарскую, то все это очень важно. То есть во всех характеристиках. Ну, так смотришь, да, в характеристике написано, но по жизни ты это не очень сохранил, да. И, кстати, уже много раз говорил, ведь если посмотреть, когда Судоплатова из партии это исключали, у него там меньше всего вот этих обвинений в связях с троцкистами, Шпигельгласом, а больше всего там привозили жене из-за границы платья, духи там и прочее, прочее. То есть вот этот момент перерождения, да, так называемого, который мы все наблюдаем сейчас, когда бывшие, значит, пламенные революционеры вдруг на Рублевке отстроили себе дворцы и яхты на Средиземном море, и там, да.
Да, комсомолом руководили на диво.
Да не только комсомолом, там везде. И полно было и в КГБ таких людей, и везде. И, то есть, вот это перерождение, это ж не Сталин выдумал, это реалии жизни, да, люди вот под влиянием обстоятельства меняются, и вот какой-то вот этот нищеброд Кривицкий попадает куда-то там в Германию, во Францию, там живет под видом какого-то там богатого человека,
бизнесмена. Да. Да.
Ну вот в Германии, например, был такой валидар, ну, Владимир Слеть, да, польский революционер, который там, то есть все, с гражданской войны попал в военную разведку и так далее. Он был в Гамбурге резидентом под видом американского бизнесмена. Так он жил на такую широкую ногу, причем, что интересно, его прислуга ненавидела за хамство. И эта прислуга потом его издала. Его, и его провал... Да, еще, если бы он, этот еще козлина, значит, начал играть в рулетку, проиграл бешеные бабки, значит, ну вот, казалось бы, вот был революционер, там, да, это да, все да, такое, да. Третье-десятое... Красный борец, вот один из создателей вот этой польской Красной армии, там же еще... Ну вот в 20-м году, во время наступления на Варшаву, там мало кто знает, была создана Красная армия Польши.
Польская Красная армия.
Да, всепольская ЧК была создана и так далее, да, и так далее. То есть там, и вот эти все пламенные бойцы, которые действительно их вешали поляки и все такое, вот он оказался в условиях, жена его тоже тут же там приобрела все навыки американской богатой. И причем человек, который разбирал тело, говорит, слушайте, говорит, ну, американские так себя не ведут. Это их представление о том, как должен себя вести.
Все американцы.
Да, да, да. То есть они ведут себя... То есть вот это откуда что взялось, что называется, да? Но опять же, тут надо оговориться, что мы говорим об исключениях. Подавляющее большинство вело себя нормально, по-другому. Да, по-другому, да.
То есть, тут... Саш, подводя итог, и провалы, и вскрывали случаи получения недостоверной информации.
Растраты сплошь и рядом.
Растраты. И плюс к этому можно сказать, что вот эти несколько очень громких уходов в конце 30-х годов, вот это была последняя капля, когда, собственно говоря, и началось.
Да, когда, собственно говоря, и началось. То есть Сталин решил, что разбираться уже невозможно, кто тут прав, кто виноват. Эти разборки там длились у них десятилетиями. Лучше вот сразу всех зачистить. И, как говорится, кто был ничем, тот станет всем. Да?
Mm-hmm.
До основания затем. Поэтому вот это... Конечно, в какой-то степени и случилось.
И вот после этого приходят...
Да, они уже были, я уже сказал, они уже с 1936 года, они начали вырастать.
Они начали...
Да, они просто с 1936 года допустим, в 1938-м уже сразу же получили большие звездочки и сразу же стали большими начальниками.
У нас сейчас новости, а после новостей ты продолжишь и спустя какое-то время перейдешь уже к Курской битве. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу, лекцию с историком Александром Колпакиди. И, как это называется, Саш, настало время для резкого кадрового решения.
Ну да, и, в общем, конечно, вот эти люди, которые пришли вот в 1936 году, да, ну, и некоторые попали туда и раньше, да?
Они... Саш, ты говоришь сейчас про военную разведку.
Да, про военную разведку, да. Ну, кстати говоря, этот же совершенно процесс происходит и с внешней разведкой.
То есть с иностранным отделом.
Да, с иностранным отделом, да. Там тоже новые люди, тоже, опять же, вот именно очень важен тут подбор, что именно русские в основном, значит, именно родившиеся на территории России.
То есть это уже советские даже кадры.
Советские, да. То, и они, главное, что... Ну, то есть у них прозрачные биографии, нет никаких там каких-то непонятных провалов.
Родственников.
Да, да, родственников, да. То есть это, то есть дело наставка на надежность, на надежных людей. Но это не значит, что вот все агенты, которые были, всех их послали куда подальше и так далее. Нет, а вся ценная агентура за границей-то, собственно, осталась. А перестали сотрудничать с людьми сомнительными, там вот... Ну, вот выполняя, собственно, это указание Сталина, что Сталин прямо вот говорит это, да, что мы не должны вот делать ставку на всяких жуликов, проходимцев. Это не наш метод. Это пусть на Западе они там, их разведки там работают с такими всякими...
Саш, где он это говорит? Где можно найти текст вот этого выступления?
Ну, просто набрать в интернете указания Сталина по разведке 1937 год.
Все.
Да, это небольшое спасибо. Такое выступление, да.
Спасибо.
И вот это основная его идея, что надо сделать ставку на людей надежных, честных, и которым можно доверять, да. И, ну, на самом деле... А работа разведки улучшилась, вот улучшилась реально, потому что отсекли вот этих всех проходимцев, осталась ценная агентура. Ну и даже вот если мы говорили вот много раз про двухтомную книгу Михаила Алексеева о Рихарде Зорге, да? Вот видно же, да, что...
По-моему, они очень высоко
отзывался. Да. Но это единственная книга вообще, вот я даже не могу вторую посоветовать, которая вот реально показывает, что такое разведка и что такое происходило вот перед войной и во время войны, да. То есть вот другой книги просто нет, да. Вот это реально, вот онлайн, разведка онлайн, вот так я бы его
назвал. Скажи, пожалуйста, можно ли эту книгу, ты порекомендуешь ли эту книгу обычному читателю, или это более сложное
чтение? Это очень сложное чтение для людей, которые реально хотят понять, что такое вот репрессии, что такое разведка, что такое война, что такое вот внешняя политика. То есть это очень сложная для чтения книга.
Но из этой... То есть это не так, что увлекательность тебя влечет за собой, и ты там по 100 страниц, 150 за раз.
Да. И вот, вот Михаил Алексеев, он проделал колоссальную работу, да, он вот показывает, что действительно было множество резидентур, да, толку от них было никакого. Вот эти все люди и пошли потом под расстрел и так далее. Просто уже устали разбираться с ними, почему у них ничего не получается. Да, и то есть, ну, опять же, конечно, это несправедливо, потому что многие из них были честные люди, но просто у них не получалось.
Ну, не могли, да.
Не могли, да. И вот, а, собственно, Зорге-то остался, все его источники остались. Среди его помощников была... Ну, по Китаю, да, там были оба его помощника расстреляны, Стронский и Рим. А вот из японских только бывшая жена Куусинена, Айна Куусинен, была посажена. Ну, опять же, а вот она там проболталась много времени в Китае, потом в Японии, а результата никакого не показала. Я не хочу сказать, что репрессировали за это, да.
Ты вот результат никакого не показала. Это архивные документы показывают.
Да, ну это очевидно совершенно из архивных. То есть я не хочу сказать, что вот была такая установка, вот если человек не справляется, его убиваете, да? Нет. Ну и, кстати, не всех-то убили. И ну, очевидно, это играло важную роль вот в качестве такого спускового крючка. А потом уже ежовщина вот это массовое очковтирательство, вредительство, которое практиковал Ежов и его клика во главе НКВД.
Вот когда она, и появляются эти гондурасские шпионы.
Да, она привела к тому, что эти подонки, вместо того, чтобы просто человека выгнать из...
и службы.
Ну, со службы, да, и там. Они его обвиняли во всех смертных грехах и убивали, да. То есть это вот... А вот эта банда, ну, мы об этом уже говорили.
Да, ты об этом отдельную передачу.
Я всегда говорю, народ у нас никогда не ошибается. И когда это назвали ежовщина, это совершенно точное определение. Это банда подонков, которая хотела таким образом захватить власть в стране, выйти на какие-то, ну, подмять партию, правительство. Ну, естественно, мешал им больше всего Сталин.
Ну, Саш, и отсюда, наверное, вот та безжалостность, которая...
Да, они хотели спровоцировать массовое недовольство.
Нет, массовая безжалостность, которую проявила власть по отношению к Ежову
да,
и
да,
его...
Да. И, кстати говоря, Сталин их, когда все это дело вскрылось, и когда стала возможность от них избавиться, их всех перестрелял, как бешеных собак. И, кстати, анекдотично, что когда говорят, ой, сколько чекистов погибло, включают сюда этих бешеных собак. Да, но это неправильно. Ну ладно, почему вот сегодня тема Курской битвы? Ну, во-первых, юбилей был недавно Курской битвы, да, и, на мой взгляд, эта тема интересна в том плане, что показа того, насколько мифологизированы наши знания о разведке и насколько они примитивны.
Mm-hmm.
Вот действительно... Вот ты в самом начале правильно сказал, что вот есть такой миф, что разведка выиграла Курскую битву. Даже книга есть швейцарская, битва, выигранная в Швейцарии.
Война была выиграна в Швейцарии.
Да, война была выиграна, ну, там в основном о Курской битве. И вот масса статей там рассказывают о каких-то наших... И появилась какая-то мулька, я даже не знаю, откуда это взялось, что весь план операции «Цитадель» с подписью Гитлера, там, Кейтеля, Йодля и там остальных, с печатями и голубой каемочкой перевязаны, положили на стол Сталину. Раньше,
да, отдельная бумага, да, об уплате членских взносов.
Да, да, вот раньше, это. Чем Гитлер успел подписать, уже с его подписью лежало на столе у Сталина. Ну, и что вот, мол, разведка абсолютно точно все докладывала? Нет, это не так, это миф. Значит... Я не готов тут обсуждать, почему это делается и кем. Да, скажу кратко, что в основном это исходит от каких-то, ну, неловких высказываний ветеранов, за которые хватаются недобросовестные журналисты и потом это раздувают. Потому что журналистам нужны сенсации. Тем более в наше время, когда как никогда правильно максима патриотизм последнее убежище негодяев, масса негодяев взялись вот таким образом делать какие-то себе сенсационные карьеры и так далее. Жизнь – это жизнь, история – это история, и военная история, это, и тем более история Великой Отечественной войны, это не прогулка в детском саду с воспитательницей, да? Это, вот, и Курская битва в частности, ужасно кровавое, трагическое событие в нашей истории. И там, если бы так все было легко, как расписывают, если бы разведка так все прекрасно докладывала, не было бы вот 20, а я все-таки сторонник версии Земского, что 20 миллионов жертв, который наш народ принес в годы Великой Отечественной войны. Если бы вот так все было легко, как эти некоторые у нас ветераны говорят, то мы бы разбили врага на его же территории, как и вначале и планировалось. Но этого не произошло. И вот конкретно давай поговорим, вот что же там, как разведка работала на Курской битве. Ну, прежде всего, значит, прежде всего скажем о... очевидных таких мифах, да? Ну, например, миф о том, что Кузнецов все сообщил там и так далее, 3-10.
Значит, когда при нем Кух сказал, да, что вот да, скоро да, мы да. готовим русским
сюрприз. Ваша
сюрприз.
Часть там...
Да, 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 да.
И что? Значит, он, кроме этого, говорил о том, что офицеры говорят, что скоро на Востоке будет сражение.
Да.
Ну, где на Востоке? Восток большой там, от Архангельска до Кавказа, да, там. То есть, где, в каком месте, он не говорил. Какого числа, он не говорил. То, что будет какое-то сражение, это было понятно. Что началась пауза, и она рано или поздно...
Лето.
Да, да, лето перешло бы в сражение. И более того, наше-то командование и без всякой разведки считало, что наступление будет именно в этом регионе Курской дуги. Просто им нужно было подкрепить свое предположение какими-то фактами, что разведка, собственно, и сделала. И, то есть, Кузнецов здесь это придумано.
Ну, да, наверное, он об этом сообщил, то есть, не наверное, а точно.
Он говорил, что будет какое-то наступление, что об этом говорят офицеры. Где, когда,
да.
Что он ничего такого не говорил. Вот то, что Кох сказал, что ваша часть там примет это, а часть, которую он был якобы служил, ну, он, естественно, не служил этой части, она находится в районе Курской дуги, ну, и что, да, мало ли кто что сказал там. Вот, то есть, вот то, что Кузнецов, вот, вообще Кузнецов вот, в плане сообщения каких-то сведений очень мифологизированная фигура. Он в основном, конечно, ликвидатор, да, то есть ни один человек в годы Второй мировой войны, ни у нас, ни где-нибудь еще, не поубивал столько крупных врагов, скажем так, разных там, военных, невоенных, как он, да. И ни один человек не сделал это в таких вот рискованных, скажем так, условиях. Сведения, которые он сообщал по линии разведки, они касались в основном этого региона, вот Волынь, Ровно, вот этого региона, да, и прежде всего были полезны вот в этом регионе. Ну, а каких-то там мировых событий, там, Тагеранская конференция, там, Курская битва, здесь, конечно, ну, что называется, мы имеем дело с приписками. Ну, бог с ним. Главное, что этот человек действительно герой, и ни одна разведка мира такого человека не имела. Теперь следующее, да. Как известно, первыми 9, потом 12 марта, потом 16, потом 18 марта пошли радиограммы из Швейцарии от Шандора Рада. Вот Шандор Рада — это как раз оставшееся в наследство от прежних, от Берзина и Урицкого, наших вот агентов, картограф, который создал в Швейцарии, ну, он не создал, он возглавил в Швейцарии огромную резидентуру. Одна из составляющих частей Красной Капеллы. Причем это одна из немногих составляющих частей Красной Капеллы, о которой в советское время разрешено было писать. И писали, конечно, очень хвалебные вещи. Сейчас мы знаем уже, как это все возникло. Когда, значит, вот всплыл Зорге. Кстати, вот это миф, что Хрущев не знал о Зорге и посмотрел фильм. Он прекрасно знал. Очень многие знали про это дело. В закрытых бюллетенях, тасовках это все фигурировало. Это миф, что вот Хрущев не знал, и Хрущеву это докладывалось, и все это знали. Но вот в КГБ стали почему-то говорить, что Зорге был агентом КГБ. Значит, это в ГРУ людей возмутило, а кроме того, тут после этого сразу же в КГБ стали раскручивать Абеля, там «Мертвый сезон», там 30-е. И какая-то была, очевидно, Министерство обороны зависть, и сказали, что давайте вот мы тоже раскрутим несколько человек. И там было принято решение раскрутить, если я не ошибаюсь, четверых, но в результате там получилось только с одним, а это именно с Шандором Рада. Там второй был Герштадт, ну тогда почему? А, он как раз погорел по партийной линии в ГДР, и там Трепер...
Леопольд Трепер,
да, это... Он стал там с Израилем что-то там мутить. Тоже решили это дело замять. И вот единственное, кого раскрутили, это был вот этот Шандор Рада. Да. Он, собственно, до него все было создано. Там, кстати, у истоков стоит там один армянин этой резидентуры в Швейцарии. Там, ну, и Мария Полякова там была. Там, короче, свели под его руководство несколько разведгрупп отдельных резидентур. А одна из самых крупных это была... Швейцарское ответвление резидентуры Анри Робинзона, знаменитого Гарри. Это один из самых выдающихся наряду с Рихардом Зорге и Гернштадтом, ну, вот наших разведчиков, тоже, как и Зорге, трагически погибшие, казненные немцами. А эту группу там, в Швейцарии, Робинзоновскую возглавляла Сиси, так называемая Сиси, которую звали Рошель Дюббендорфер. Она была из Польши, еврейка польская, значит. И вот у нее была довольно большая группа, которую включили в состав резидентуры Рада, которого кличка была Дора. Сиси, Дора. Значит, кроме того, группа такого социал-демократа, журналиста Пюнтера, которого кличка была Пагба. Значит, потом фактически группа сына одного из лидеров компартии Швейцарии, Пьера Николя, кличка которого была Ноэль. Вот этот Пьер Николь, кстати, и сообщал очень много информации по всяким ракетным делам в Германии, в частности, по атомному проекту, который в Германии. Это, ну вот, о нем, кстати, не говорили почему-то. Ну почему? Потому что он входил в руководство компартии, как и отец. Потом его оттуда в ходе каких-то там дрязг выперли, и поэтому в Советском Союзе про него не упоминали. Ну и своя группа образовалась вокруг одного из радистов английских, которые на нас работали, это Фут был такой.
Александр Фут.
Да, который потом стал предателем. И вот целый ряд таких групп, которые, ну, вот, руководил этот Шандор Рада. И с ним какая байда? Что он тоже опирался, судя по всему, в том числе у него был такой источник, которого знаменитый самый, о котором все эти книги на Западе, это некий Люци, Рудольф Рёслер такой, журналист. Да. Какой-то театральный там деятель в Германии, католический активист и так далее. И у него было куча источников, о которых он не сообщал, кто это такие. И как ни требовали от Рада узнать, кто это такие, он не сообщал. И вот теперь мы точно знаем, что сразу после Курской битвы основной этих источник, который якобы где-то был в штабе Верховного командования ОКВ, некий Вертер такой, это был источник, который поставлял в Москву, мягко говоря и грубо выражаясь, недобросовестную информацию. То есть после этой Курской битвы была в ГРУ проанализирована информация, и там большая часть — это или дезинформация, или опоздавшие правильные сведения, ну, опоздавшие никому не нужны, и, или же дезинформация, специально скрывающая истинные намерения противника. И только процентов 30% — это вот какие-то реальные сведения. Вот возникает теперь вопрос, кто были вот эти источники этого Люци? Есть сведения, что есть разные версии. Есть версия, ну вот Судоплатов, что это были англичане. Я не верю в это. Англичанам не было смысла поставлять нам дезинформацию. Есть сведения, что это могли быть швейцарские разведчики. Но швейцарской разведке тоже не было никакой необходимости поставлять нам дезинформацию. Я склоняюсь к версии, что это были просто какие-то вот такие жулики, ну, может быть, сам этот Рёслер, которые вот именно имели такую картотеку, просматривали открытые газеты, источники, и на основе их вот нам вешали вот эту лапшу. Значит, ну, надо сказать, что денег было потрачено на все это немерено. Но, как ни парадоксально, именно они первые привлекли внимание к Курской дуге и тому сообщили, что именно там будет наступление, что там уже отдан приказ, совещание у Геринга и так далее. То есть например, они ссылались на командующего группы армии «Юг» генерал-фельдмаршала фон Вейкса. А он был заместителем, а командующий был Манштейн. Вот на момент присылки. Ну, такие вот какие-то вещи, они должны были бы сразу же заинтересовать, но не заинтересовали. Значит, ну, хорошо, что наши знания об этой... И ничего конкретно, они там какие-то части называли. Например, они сообщили, что переброшены, действительно, это правда, было 3 дивизии СС, там, мертвая голова, да, и так далее. Да. Да. Но мы это проверили с помощью радиолокации, там, да, радиоперехвата, радиодивизионы были, о которых никто никогда не пишет, но они играли колоссальную роль в войне. Вообще вот многие виды разведки, да, о которых никогда никто не пишет, потому что это скучная такая материя, но они сыграли колоссальную роль в войне. Например, эти радиодивизионы. Да? Например, 2700 разведывательных наблюдательных пунктов и постов было во время Курской битвы. Кто-то хоть раз слышал про эти разведывательные пункты и посты? Было проведено 105 операций разведки боем. Было проведено 2600 ночных поисков. Организовано 1500 засад, в ходе которых захвачено 187 солдат в основном, ну и офицеров противника, да. Была воздушная разведка, о которой тоже, ну, слышали, но не знают. Была артиллерийская разведка и так далее. То есть вот все в основном зациклено или на вот этих спецназовцев, как их сейчас называют, или на, ну, то есть разведывательная диверсионных группах, или на агентурной разведке за рубежом, да, вот, то есть, условно говоря, масса информации и героизм, ведь эти воздушных разведчиков довольно быстро и легко сбивали, да, то есть проявлены здесь. Летали они, проблемы были тоже, самолетов неохотно ВВС выделяло под это дело. И, кстати говоря, то, что было неблагополучно в области разведки, свидетельствует о том, что именно в апреле 43-го года, то есть накануне Курской битвы, был приказ Сталина и целый ряд решений и по линии внешней разведки, и по ГРУ об улучшении деятельности разведки, где, например, про войсковую разведку писалось, что несмотря на все указания проводить работу в полосе до 15 километров, они дальше 5 километров не выходят. И так они и не вышли. И поэтому вот с самого начала скажу, да, что мы не смогли полностью определить группировку противника. Да, в основном смогли, но не полностью. Какие-то части мы не учли. Во-вторых, несмотря на то, что были совершенно точные донесения о том, что основной удар придется на группу армии Юг, ну, то есть на Воронежский фронт, то есть на Белгородское направление, было принято ошибочное решение, что основной удар придется на группу армии Центр, на Центральный фронт и на Орловское направление. Что совершенно поменяли местами танковую группировку. Ну, в основном Курская битва, это, конечно, такой бенефициар, это танкисты этой битвы, понятно. Было неправильно определено сосредоточение танковых группировок. То есть вместо того, чтобы определить, что против юга будет 1700, а против севера 1100-1200 танков, поменяли местами. То есть получают, ну, не нарочно, просто были правильные донесения, были неправильные. И вот те, кто анализировали, они сделали неправильный вывод. Это, кстати, опять же, мы вспоминаем здесь о нападении на Советский Союз, что Сталин дурак такой проморгал. Да. Ну, вот тут Сталин никак не определял. Тут определяли специалисты, и они ошиблись. Да. Мы так и не узнали, в последний момент только узнали дату. Ну, правда, Гитлер сам переносил, да. То есть трижды, вот какая, это была борьба нервов. Вы представьте себе командование Красной Армии, когда трижды переносилась дата. Ведь мы знаем сейчас, что был оперативный приказ номер 5, подписанный Гитлером 13 марта, потом номер 6, подписанный 16 апреля, а конкретно принято решение 21 июня, битва началась, значит, 5-го, значит, да, но 21 июня было принято решение наступать 3-го, а не 5-го, и только 1-го, значит, было решено 5-го, то есть...
сообщить, за этим же надо, да, было поспевать.
Да, поспевать. Более того, разведка так и не сообщила, почему переносятся эти даты. Да, и все это нервировало, конечно. И тут, конечно, мы видим, насколько уже выросли наши полководцы и начальники. Ну, Сталин, он не рос, он так одного роста и оставался. Но как вырос, например, Василевский, Жуков, Антонов, ну, командующий, естественно, этими фронтами Воронежским и Центральным, Рокоссовский и Ватутин. Как вырос наш комсостав? Но это не значит, что они вот просто стали уже Манштейнами, да, но уже приблизились к этому уровню. И после Курской битвы уже еще лучше стало все, да, то есть вот эти решения, принятые в апреле об улучшении разведразвод, непонятно, почему они не были приняты в начале войны. Значит, ну, например, в партизанских отрядах вводилась в обязательном порядке должность заместителя по разведке, куда направляли обученного военного офицера. Если не было возможности, то начальник особого отдела, чекист, поручал, ему ставилась задача командирам отряда по ведению разведки. Ну, из центра тоже эти задачи ставились и так далее. То есть резко выросла разведработа партизан, просто в разы. То есть, если я не ошибаюсь, например... Количество агентов только у белорусских партизан выросло за этот период, вот после принятия в апреле этих, с 2 тысяч до 18 тысяч человек. Только у белорусских партизан. И, кстати говоря, надо сказать, а какие же разведслужбы? То есть, да, ну, вернемся, да, что еще было не так? Точного времени мы не знали. Вот во сколько конкретно? Ссылаются на то, что мы захватили там сапера какого-то, наша разведгруппа, саперы там прокладывали для танков проходы, и вот одного из таких, некий там наш разведчик Семёнов вытащил на себе. И, кроме того, перебежчик был. Но они показали неверное время. Они показали время 2.20, по-моему, ночи, А правильное время было то ли 3, то ли 5. И, короче, вот этот знаменитый артобстрел, который так разрекламирован был в Советском Союзе, он не достиг того масштаба, который, ну, того результата, который планировался. То есть значительно было по пустым площадям выпущено снаряды. Ну,
то, вот то, о чем писали, что неожиданный артобстрел, да, это... нарушил планы, да, да. Смешал порядки. Да, да.
Он, да. Конечно, в какой-то степени нарушил и смешал, и кто-то там и погиб, и да. Но вот основная задача танковые колонны разгромить, они не достигли, очень мало пострадали. И в основном немцы в это время спали еще.
Новости. Да. И потом продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпакиди. Саш, и... Да.
Ну вот я сказал, что мифов много, да, но это не значит, что разведка, допустим, как-то ну, не так себя вела, или там слабая оценка должна быть дана ее детям. Нет, высокая, безусловно, я уже сказал, что четверка крепкая, да, но опять, ну, чудес вот не бывает в жизни, да, чудеса редко бывают, то есть... У нас теперь вот скажем, главное понять, насколько это все тяжело было сделать. Вот смотрите, сколько ведомств было в этом задействовано. Ну, то, что сейчас называется военная разведка, ГРУ, так, ну, она сейчас не ГРУ, а РУ называется. Нет, ГУ. АГУ называется, ГУ. РУ брали. Значит, тогда было две. Вот за границей работало разведывательное управление Генштаба Красной Армии, Главное разведывательное управление Генштаба Красной Армии, а, то есть НКО, наркому опять подчинили, как вот с 1934 года было, опять подчинили наркому. А, сокращенно она называлась ГРУГКА, да, и было разведуправление Генерального штаба, вот, то есть которая вот эта оперативная разведка, агентурную стратегическую разведку возглавлял генерал-лейтенант Ильичев. Эту оперативную возглавлял генерал-лейтенант Федор Кузнецов. Было разведуправление военно-морского флота, наркомата военно-морского флота, о котором вообще никогда не вспоминают и так далее. Его возглавлял выдающийся нас разведчик, контр-адмирал Михаил Александрович Воронцов. Значит, вот морская разведка была действительно довольно важную роль играла в некоторых странах, например, в Англии, в Турции особенно, в Соединенных Штатах Америки и так далее. Значит, было два управления НКВД, которые активную роль играли в виде разведки. Это Фитинское первое управление и четвертое управление Судоплатова. Кроме того, СМЕРШ, который в это время был выделен в отдельную структуру в составе Наркомата обороны во главе с Абакумовым, тоже занимался разведывательной деятельностью, они направляли за границу своих агентов, и они какую-то большую роль тоже сыграли, особенно в радиоиграх. Кроме того, Центральный штаб партизанского движения и подчиненные ему штабы, там, республиканские, краевые, областные, тоже играли колоссальную роль. То есть, вот видите, огромная система, то есть, да, и внутри вот этих, я уже говорил, да, допустим, авиационная разведка, артиллерийская разведка, радиоразведка, там впервые возникли средства подавления, значит, радиосредства подавления противника, то есть до этого, кстати, не применялись, и, то есть, огромное количество новых абсолютно возникло каких-то разведывательных методов, средств, старые улучшались, и то есть колоссальная работа. То есть это не то, что вот какой-то там из Швейцарии непонятный жулик передал, и вот все сказали, а вот оно. Нет, все это перепроверялось, перепроверялось, значит, дублировалось и так далее.
И еще, Саш, наверное, согласовывалось.
Согласовывалось, да, тщательно фильтровалось и так далее. Но и то, как я уже сказал, видите, были какие ошибки и недостатки. Кроме того, было создано впервые при начальнике Генштаба так называемая группа по разведке, официально называлась она группа по общению и анализу разведывательных сведений, значит, во главе с замом начальника наркома обороны по кадрам генералом Голиковым, который в начале войны как раз возглавлял ГРУ. Значит, там были объединены вот Фитинское первое управление НКВД, Судоплатов участвовал от 4-го управления и вот эти ГРУ КА, и разведнаправление Генерального штаба, и разведнаправление Наркомата ВМФ, да. То есть 5 разных организаций, да. И надо сказать, что вся эта огромная машина, тысячи, десятки тысяч людей, все они работали в одном направлении, и цель их была вот... Ну и кроме того, например, опровергают утверждение Судоплатова, что на то, что Гитлер... Вот все же понимали, что чем дальше Гитлер переносит это начало битвы, тем хуже у них, у немцев, условия, да? И, значит, Судоплатов говорил, что вот разведка сыграла роль в том, что это... Ну, это глупости, да, в какой-то степени, если так формально подходить, глупости. Но ведь одна из причин переносов была борьба с партизанами. Mm. Там грандиозная операция... по твоей любимой арии «Цыганский барон», значит, да, да, грандиозная карательная операция «Котбус» и так далее. Там целый ряд самых крупных операций против происходил накануне Курской битвы.
То есть это надо было снимать боевые
части. Немцы прекрасно знали, что у них в тылу сидит 100 тысяч человек, вооруженных там, которым туда сбрасывают боеприпасы в основном. И что эти люди, и они не просто сидят и ждут Курской битвы, они ведут весьма активную работу. Ну, я напомню, кстати, тоже очень мифологизировано, это правда, с 3 августа начавшуюся и до 15 сентября продолжавшуюся операцию «Рельсовая война». Благодаря Старинову там принято оплевывать все это дело. Я не согласен с Старином, но это отдельная тема. Вообще фигура Старинова, при всем уважении, он очень много запустил каких-то непонятных абсолютно вещей, которые непонятны и как бы нуждаются в уточнении. Да. Но, тем не менее, эта операция, подумайте, 215 тысяч рельсов было, значит,
уничтожено. 215 тысяч километров.
Да. И... тысяч рельсов, там 150 тысяч километров. Ага. Нет, 1500 километров. 1500 километров, значит.
Железнодорожных,
да,
путей.
Да, путей, да. То есть говорят, что вот надо было паровозы взрывать, а не рельсы. Ну, угу, это легко сейчас говорить. А где было столько мин, чтобы взрывать эти самые паровозы, да? То есть вот знаменитая диверсия, например... который, ну, самая знаменитая диверсия Федора Крыловича, значит, на Осиповском железнодорожном узле, значит, 30 июля 43-го года, как раз во время этих всех событий, она же была совершена английскими минами. Две магнитные английские мины ему дали, он их установил, и, собственно, а где было остальным-то набрать этих английских мин? Эти английские мины он получил из отряда НКГБ Рабцевича, храбрецы. Кстати говоря, к вопросу о том, что всех уничтожили, кто занимался. Вот Рабцевич партизанил по линии ГРУ в Польше в начале 20-х годов до 25-х. Потом он в Испании уже по линии НКВД партизанил. Занимался подготовкой партизан на территории Беларуси. Пожалуйста.
Слушай, так их же ведь там было. Мерковский, да, Воупсасов. Да, все живы-здоровы, все герои.
Много. Конечно, были репрессированы, особенно на Украине. Но вот, например, большая часть Беларуси не была репрессирована. И вот... А, собственно говоря, вот это, вот эти две мины, да, ущерб был колоссальный, да, ну, главный ущерб...
А что, Саш, это где было?
Осиповича, железнодорожный узел, значит, там, значит, он, собственно...
Это Белоруссия?
Да, там, ну, ему просто очень повезло, то есть немцы проявили чудеса идиотизма, да, то есть он к цистернам с горючим их приспособил, одну в начале поезда, другую в конце состава. И неожиданно, вместо того, чтобы их отправить в сторону Минска, их отправили туда, где стояло еще несколько составов
с боеприпасами, очевидно.
Да, и с тиграми. Тигры это были не из зоопарка привезены, а это было несколько вот этих самых ужасных тигров, которые сыграли такую трагическую роль.
Мне подумал,
да,
знаешь, как в Прохоровке и других. Да. Бродячий цирк фельдмаршала, да, Манштейна.
Бродячий цирк, да. Ну, если бы это так было смешно.
Да, да.
Когда они Т-34 как спички жгли там и так далее. Ну и вот. И он взорвал, значит, получилось 23 цистерны с горючим, 8 цистерн с авиамаслом, 63 вагона с боеприпасами, 8 танков, из них 5 тигров, 3 Л-10, 7 бронемашин, угольный склад, кран для подачи угля, значит, и 12 вагонов с продовольствием, 5 паровозов. Попутно, значит, погибли какие-то немцы из охраны. Но главное, ну, не главное, конечно, ну, главное, что охрана лагеря концентрационного, который там был, сбежала, и большая часть заключенных ушла, ну, военнопленных наших, да. То есть, если бы они, конечно, эту дурь не сделали и не загнали этот эшелон туда,
туда где, куда
да,
надо.
Да, куда туда надо. 10 часов там шли взрывы и пожары. Причем потом пришлось туда большую группу саперов перебрасывать, чтобы они эти боеприпасы, которые не разорвались, значит, там разбирали и так далее. То есть ущерб это... И когда говорят, что вот рельсы напрасно, рельсы... Ну, а где было еще... Где было взять столько обученных людей? Да. И потом, да, у немцев был избыток рельсов. Да, это правда. И что, не знали об этом? Знали. Это вранье, что не знали. То, что они быстро могут восстановить, тоже знали. Но все равно, когда на таком огромном протяжении разбирается, взрывается полотно, и ведь не было задачи только рельсы. Пожалуйста, взрывайте паровозы, мосты и так далее, станции и так далее. Что они и делали? Ну, по возможности. А рельсам было легче всего, если вообще нет никакой взрывчатки. Вот они пришли, разобрали рельсы и ушли, да? То есть, и кроме того, это же все было не так-то легко. Немцы же в полосе железной дороги вырубили все деревья, там жесткий режим охраны. И тем более во время вот этой битвы все были меры безопасности резко усилены. Говорят, вот до битвы они больше там... Да, до битвы было легче, потому что в момент, когда самой битвы, они резко усилили охрану этих. Поэтому это все как бы... Ну и вообще, если касаться партизан, они действительно... Ну,
Саша, да. Это же ведь обычная история, когда люди начинают судить об исторических событиях отсюда.
Да, но тут есть еще такой действительно выдающийся человек, как Старинов, который подбросил все эти вот мульки и... На мой взгляд, очень много то, что он высказал, нуждается в уточнении. Или, например, вот еще более, так сказать, грандиозная, допустим, вот эта история так называемого Карла Круга, настоящая фамилия не Круг, а это немецкий, значит, офицер, его всегда называли почему-то у нас полковником, он на самом деле обер-лейтенант был, но он служил там, где надо, он служил, значит, в штабе ВВС группы армий «Центр».
Угу.
Он был там инженером, специалистом по связи и так далее. Вот он познакомился там с хорошими девушками, которые работали на партизан. Опять же, это не просто партизаны, как и Рабцевич, это бригада дяди Коли, которую возглавлял чекист Петр Лопатин. То есть это, опять же...
Профессионалы.
Профессионалы, да. Ну, эти девушки не были профессионально, но, видно, убедительно очень на него произвели впечатление. И он 10 мая 43-го года, собственно говоря, как ни смешно, ему ставилась задача просто выкрасть новый образец противогаза. Он вместе с противогазом принес портфель с документами штаба ВВС группы армии «Центр», так называемый штаб «Москва». И, значит... Там, помимо совершенно четких указаний на подготовку наступления в районе Орла и Курска, значит, оказались информация по поводу «Тигров» и самоходных штурмовых вооружений «Фердинанд», дислокация 32 аэродромов ВВС группы армий «Центр», причем не только 17 действующих, но и 15 строящихся, общая численность там до 1000 самолетов, система ПВО, штаб ПВО в Орше, чертежи, инструкции радиотелеграфной службы ВВС, там схемы засекреченной радиостанции.
То есть ВВС. Эти девушки, они его завербовали, грубо говоря.
Ну, что там было, как бы...
Склонили к сотрудничеству.
Склонили, да.
Раз.
И, значит, немцы бросили огромные силы на его поиски, думали сначала, что он заблудился в лесу, потом, значит, из Минска приехала бригада, установила, что это все не так просто. Началась операция «Котбус», вот это самое в этих местах. Его сразу вывести не могли, но сразу же стали передавать по рации сведения, которые он добыл в центр. И только 13 июня его, ну, накануне битвы, вывезли в Москву на самолете, да. То есть это вот самые такие два знаменитых случая я привел, да. На самом деле огромное количество было вот менее, допустим, ярких, значимых, да. Их было гораздо... там их сотни, тысячи, да, там, и вот это только речь идет о партизанах, да. Теперь, что касается нашей разведки за рубежом, да, помимо вот Шандора Радо, по линии ГРУ очень активно работала наша резидентура, конечно, в Англии. Наш агент Джеймс МакГиббон был офицером английской военной разведки. Он сам добровольно явился и предложил помогать. Коммунист, естественно. И он передавал те доклады, которые готовились обобщающие для Черчилля. Да, то есть все... И кроме того, он передавал расшифрованные немецкие радиограммы. То есть он дублировал то, что передавал Керн Кросс
да.
из Блетчли Парка. Да. Тут Блетчли Парк — это такое неофициальное название операции «Ультра» по расшифровке немецкой шифровальной машины «Энигма».
Это центр связи, правительственный
да.
там.
Да, что-то. И вот Блетчли Парке... Оттуда, значит, получалось, что и по линии внешней разведки НКВД Керн Кросс, и не только он, частично еще и Лео Лонг, и частично Блант передавали нам информацию. И по линии военной разведки, вот этот самый МакГиббон. То есть все это было проверялось. Значит, ну и кроме того, было в Англии и по линии военно-морской разведки это большое количество агентов, очень большое. Это чего не было, кстати, до 1937 года никогда. То есть в Англии никогда не удавалось так хорошо закрепиться.
Ну, а вот, кстати, попутно вопрос. У нас же все время речь идет о людях из Кембриджа.
Да, ну там...
Филби
да,
и так
да,
далее.
Ну
так
да,
далее.
Да, да.
Саш,
да.
Но если были планы по привлечению к сотрудничеству советской разведкой людей в Кембридже, Оксфорд-то вряд ли был оставлен вниманием. А в Оксфорде кто-нибудь, хоть одно имя известно?
Одно только известно, да, человека, который типа был у них связистом, да, то есть он обычный инженер, да, но он что-то там передавал, вот одно случайно стало известно. Остальных 17 человек мы не знаем до сих пор.
А 17 откуда эта цифра, Саш?
Ну, по кличкам посчитали, по донесениям, сколько было человек.
Все понятно.
Угу. И вот что касается, значит, англичан, тут очень важный момент, да, что, очень важный момент, что у нас в советское время не говорили, что был официальный обмен информацией, да, там были посольства сбежавших правительств, там разных, Норвегии, Бельгии, Югославии и так далее.
Голландии.
И вот при них, Голландии, при них был специальный военный атташе, Александр Сизов такой он был, майором.
И вот этот... Военный, разведка.
Да, горушный, да. И вот он, значит, наладил обмен информацией. И вот огромное количество информации шло от него. Значит, ну, прежде всего, конечно, англичане передавали какую-то информацию, затем бельгийская разведка, французская разведка, югославская, голландская, чешская. Инициатором выступила, кстати, польская разведка. Значит, полковник Станислав Ганов, вот через него, а больше всего сведений поступало от чехов через руководителя чешской разведки полковника Франчишка Моравца, которого был псевдоним «Барон». Вот этот барон и его помощник, майор Штанкмюллер, они передавали большую часть информации. Ну, это почему? Потому что еще с 1935 года наши разведки сотрудничали.
Ага.
То есть разведка Чехословакии и ГРУ...
И политическая, и военная.
В основном военная.
Военная.
Да. И там был даже создан совместный пункт в Анапа-2, который имел совместных 16 агентов в Германии. Да, и, естественно, это сотрудничество плавно продолжилось в эмиграции. Ну, то есть, около десятка разведок нам передавали информацию, да. А 64 папки во время Курской битвы получил майор Сизов. Это был единственный, наверное, майор, который в течение 3 месяца получил 2 ордена Красного Знамени. Ну, в основном, конечно, у него служба была тяжелая, протекала в условиях ресторанов, кафе, значит, бистро и так далее, да,
так
человек очень
были?
Рисковал, да.
Печень?
Да, но действительно через него вот шло огромное количество информации. Такая же, такой же обмен был в Швеции, где занимался полковник Никитушев, но через него шло гораздо меньше информации, чем через Сизова. То есть этот Сизов, он, конечно, через него шло информации, ну, колоссально. Вот эта информация до сих пор нам неизвестна, что конкретно в этих 64 папках передали, ну, больше всего передали французы и бельгийцы, конечно, по масштабам, да, и много здесь вопросов. Но, кроме того, из Америки поставляли военный атташе Илья Сараев очень много, и там было 2 резидентуры. Значит, одна вашингтонская, другая нью-йоркская. Вот вашингтонская, которую возглавлял майор Лев Сергеев, он под видом шофера там служил, имела очень ценных источников. И в частности, когда вот этот МакГиббон был переведен в США, а его перевели к куда надо перевели, в центр связи английско-американских разведок. Он стал поставлять гораздо больше информации, не только английскую, но и американскую.
Как Филби, прям как Филби.
Ну, Филби уже после войны, а этот прямо во время войны, да. И, то есть это был бесценный источник. И вот замыкался он на этом Льве Сергееве, псевдоним Морис. И была еще Нью-Йоркская во главе полковником Павлом Мелкишевым, псевдоним Мольер, которая тоже передавала очень важную информацию. Ведь не только нам нужна была информация конкретная по Курской дуге. Ну, например, откроют ли второй фронт, вступят ли в войну турки, вступят ли в войну японцы и так далее. То есть вот эта очень важная информация шла в основном из Америки. Зорге уже арестовали, и вот... Мелкишев и Сергеев, они, в общем, заменяли нам этого Зорге. И, в принципе, мы имели всю информацию, которую получали вот эти основные разведслужбы. А, между прочим, та же чешская, та же польская разведка и даже бельгийская, они были очень мощные.
В смысле связи с временно оккупированной территорией?
Да, и связи, и они сообщали о перебросках. Очень важно было, они сообщали... промышленных, сколько тигров выпустили, ну, не только тигров, конечно, сколько техники выпускают, они сообщали, какие с их территории перебрасываются части и так далее. То есть это все было крайне важно. Кроме того, я бы хотел отметить, что ведь мы знаем, что в начале вот весны испортились отношения между союзниками накануне Курской битвы. Перестали приходить эти северные конвои, началась вот эта нервотрепка по поводу открытия второго фронта, поэтому у Сталина, конечно, было недоверие к их сообщениям, поэтому очень важно, что у нас были люди типа Кенкраса, ну, Кроты, типа Лонга, типа Бланта, типа этого МакГиббона, которые дублировали то, что официально передавалось. Вот был такой фильм про «Энигму», там Камбербэтч играет Тюринга, да.
И там...
Хотел сказать, да, все время говорю, вот какая подлость, вы подумайте.
Да. Вот я...
Они там, значит, говорят, что Кен Кросс...
Да они знали, мы про него да, все знали.
Что они знали, и что
специально ему, да.
Руководство МИ-6, оно приняло решение его не трогать, а через него передавать информацию русским. Советам, потому что Черчилль запретил часть информации передавать русским. Это полное вранье. Но вот это вранье посмотрели миллионы людей по всему миру. Да. И они думают, что английская разведка такая была благородная, такая профессиональная.
Да.
Они этого Кенкросса так и никогда и не вычислили. Он ушел и жил во Франции. И, кстати, тоже имел псевдоним Мольер.
Но по другой службе.
Да, ну, они не знали же, какие в какой службе псевдонимы. У Мольера, видно, любили везде. И я думаю, что, конечно, вот это свидетельство о том, что история разведки, она является историей еще и вот пропаганды, идеологии, накручивания, гибридной войны, как сейчас модно говорить, и так далее, и тому подобное. Вот этот фильм – яркое свидетельство этого, да?
Вот я все думаю, почему мне он так раздражает, Камбербэтч? Вот почему? С самого начала он меня раздражал, а он как?
Да.
Получается-то.
И поэтому, вот еще раз говорю, огромное количество служб, огромное количество видов разведки, огромное количество... Да, мы же еще не сказали про другие там резидентуры, тоже в Швеции, в Японии, в Турции. В Турции, кстати, одна из самых успешных и больших резидентур на протяжении всего периода истории военной разведки. То есть это очень важно. Ну, причем ведь многие люди, многие погибли разведчики, особенно войсковые, конечно, воздушные многие погибли, были провалы и за рубежом, например, как раз в это время провалилась в Швеции группа адмирала, кличка его адмирал была, это был морской офицер царской разведки, еще Сташевский, который стал работать на советскую разведку. Вот его группа в это время был процесс там, провалилась окончательно последняя часть Красной Капеллы. Это группа Доры, вот этого Шандра Рада в Швейцарии. В конце ноября 43-го года, ну, уже после Курской битвы, она окончательно провалилась. Он сам сбежал во Францию и так далее. Ну, то есть это было не так, что вот там вот они что-то сидели в кафе, бухали, что-то третье-десятое. На самом деле там люди сели в тюрьму, погибли, были казнены. И, в общем, все это было довольно-таки жестко. Еще раз говорю.
Тем швейцарцы же ведь, опять же, это вопрос к тебе. Вот то, что пишут, швейцарцы действительно очень жестко работали против советской разведки.
Швейцарцы сначала не жестко, а потом немцы стали их просто додавливать. Немцы там активно действовали, у них была большая агентура, они внедрили одного своего агента-провокатора, подставили его нашей радистке там. И, в общем, они, конечно, очень боялись. Вообще, надо сказать, что немцы, они ведь еще в 70-е годы выяснили, что многие донесения РАДА были фейком. Но они, им очень выгодно было списывать
провал. Всё, да, советская разведка.
Да, что вот кто-то даже на процессе...
Новости, да. А потом, наверное, ответ на вопросы. Да, ну да. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе программы Александр Колпакиди готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос можно задать?
Да, не, ну конечно, пожалуйста.
Ваш гость, специалист по разведке. Интересный вопрос. Ну, правда, не о Курской битве, хотя...
Пожалуйста.
Частично это Курскую битву касается. Группа «Красная капелла». Основная ее часть состояла из немецких аристократов. Чем же они были... Почему они были недовольны политикой Гитлера, если они сами империалисты, захватчики и прочее, прочее? И почему же они действовали против гитлеровского режима, который, в общем-то, стремился к тем же...
Спасибо, спасибо за вопрос, Саш, и у меня к тебе еще вот попутно будет вопрос, что вот это название «Красная капелла», насколько это вот, это же тоже миф, что это была единая разведка.
Да, от этого вопроса пожалуйста. Уже просто тяжело.
Давай, давай.
Значит, «Красная капелла» — это немцы такое дали название, они не знали, кто вот эти люди, на кого они работают. И под этим одним лейбом объединены совершенно разные структуры в разных странах, никогда не знавшие друг о друга и так далее. Вот то, что вы спрашиваете, это, очевидно, речь идет о немецкой...
Берлинской.
Берлинской, да, ответвление. Ну, там я бы не сказал, что в основном аристократы. Например, вот во главе тех групп по линии НКВД, это, которые известны в простонародье как группа Шульца-Бойзена и Харнака. Ну, можно сказать, что да, Шульца-Бойзен, офицер разведки Люфтваффе, он действительно и его жена... из очень аристократических семей и так далее. Ну, и Харнак это тоже из очень такой, он родственник известного философа и так далее. Тут да, у них там графиня одна была, но она вышла замуж за графа. Тут мотив был, эти люди были идейные, как у нас сейчас называется, национал-большевики, сторонники Лимонова, да? Правда, Лимонова самого тогда в живых не было, но вот они были вот сторонники вот такого варианта развития мира, национал-большевистского, да, то есть. И вот это сблизило их по идеологии с коммунистами, ну, и они стали, в общем, работать на советскую разведку. Они были противники нацизма и считали, что вот Гитлер ведет страну в пропасть, да. Кроме того, там аристократом можно считать главного агента по линии ГРУ, это дипломата очень крупного, который был на связи у нашей разведчицы Ильже Штёбе. Это некий Рудольф фон Шелле. Он действительно аристократ такой. Но этого лоха просто развели. Он думал, что он работает на англичан. Причем это все было оформлено через английский банк. Там ездили в Англию специально разведчики. Там это все оформляли. И он как раз таки... Но он Гитлера тоже ненавидел как плебея, аристократа. Считал, что... Вообще вот... Что там было развито среди аристократов? Презрение Гитлеру и к нацистам как к плебейскому движению. Что, ну, среди нацистов, ну, за исключением там, может быть, Геринга, Гельдорфа и там, ну, нескольких человек, в основном это люди из простонародья, что называется. И, конечно, аристократия к ним испытывала такое брезгливое отвращение.
Если бы аристократия ими руководила, да, то, наверное, отношение было бы и другое.
Да, ну, у аристократии был как бы свой проект, это проект генерала фон Шлейхера. Собственно, они его реализовали во время вот этого заговора, когда Одноглазый положил Гитлеру бомбу под стол. Да. полковник фон Штауннер. Вот как раз там были одни аристократы. Но я бы не сказал, что они очень большие симпатии испытывали к Советскому Союзу.
А франко-бельгийское отделение, так называемой Красной Капеллы, это была военная разведка,
там и вообще,
коммунисты.
Да, да, в основном евреи, там да, бывшие да. бойцы интербригад, во Франции то же самое. То есть аристократов было не так уж и много, поэтому я бы тут так не утверждал.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня будет два вопроса гостю и пожелания передачи. Я, знаете, сейчас вначале вспомнил, что я когда-то в Варшаве сказал директорке российской редакции польского радио, вот если вы про свои спецслужбы ничего не знаете, читайте «Колпакиди». А вопросы... Вот вы говорили про военное время, там резидентуры нелегальные. И вот Брилев в 2017-м делал из Ясенева репортаж про управление нелегалы СВР. А по вашим данным, есть ли сейчас нелегалы ГРУ длительного оседания? И вот сейчас вот второй вопрос... Вы же говорили про поводы там, для отставок, там, ротации в ГРУ. Они же всегда находились. Вы не думаете, что солсберийские события послужат, на ваш взгляд, как бы, ну, поводом таким, что-то там перетасовать?
Спасибо. Спасибо, Ростислав.
Да, пожалуйста.
Знаете, сейчас совсем другие нелегалы. Сейчас нет необходимости вот человеку совершенно менять биографию. Там, сейчас, ну... Сейчас вот типа вариант, что выехал на Запад, там... женился, осел, и третий, вот этот вариант распространенный. Он дешевый, легкий и доступный. Это, насколько я понимаю, сразу после перестройки вот это и начало внедряться в массовом таком порядке. А я не думаю, что после этих событий последуют какие-то отставки. Я не знаю, кто все это организовал. Я уже говорил много раз, что я не знаю, кто это все сделал, ГРУ это, не ГРУ. С какой целью это было сделано, вызвать вот эту ожесточенную кампанию против России для того, чтобы сцементировать наше общество вокруг вождя, или это было сделано с целью, там, наоборот, свалить этого вождя. То есть мы не знаем, мы живем в такое время, в такое месте, где ничего не понятно, что происходит, и я не знаю, не думаю, что кроме участников этой драмы есть какие-то люди, эксперты, которые знают тут правду.
Не,
но
нас...
я уверен, что никакого начальника ГРУ сейчас не снимут.
У нас эксперты, они все что угодно, но не эксперты.
Да.
Вот те, кто появляется, диву иногда даешься, конечно.
Да, ну, они на любой вопрос готовы тут ответить, но вот как бы я не готов.
Не, ну, здесь, а с другой стороны, кто-то может сказать, а позовите профессионала, а я на это скажу, а что он скажет?
Да, они сами не знают ГРУ.
Нет, а даже если они знают, они что, побегут? Нет,
но профессионал из ГРУ, он скажет, ну, это не наши, наши такого, таких не могли послать там.
Да-да-да.
Но я еще раз говорю, непонятно цели, задачи, вот, всего, что происходит.
Ваш вопрос? Нет. Пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакиди. Так, хорошо. Саш, а вот тебе не кажется, что во всей этой истории, о которой только что ты говорил со Скрипалями, такое нагромождение каких-то совершенно невероятных утверждений?
Да, безусловно, и маразма. Но я бы хотел отметить, что, опять же, это не факт, что это журналисты все делают. Возможно, это...
Ой, нет, боюсь.
Да, ну, журналисты тоже нельзя сбрасывать. Очень многие глупости, какие-то мифы и так далее возникают чисто на коммерческой основе заработать журналисту, а потом какому-то писаке, там, который книгу выпускает.
Так это прямо сейчас и произошло.
Да, но тут еще нельзя исключать, что сознательные вполне сбросы, запутания. То есть это получается история, она выгодна всем. Она выгодна американцам, выгодна англичанам, выгодна, как ни странно, нам, выгодна, ну, всем. Вот, то есть... Очень интересная какая-то история произошла. Если сравнивать, я вот говорю, что уже несколько раз говорил, что все забыли про покушение на Папу Римского вот в 81-м году. Вот один к одному, вот такая же была провокация.
И КГБ.
Да.
И все кричали, КГБ.
До сих пор никто не сказал, что кто это организовал. Хотя человек, который стрелял, он жив, здоров. Вышел из тюрьмы, в армии отслужил.
Это а где?
Да, он в Турции живет, и ничего, никто не знает, что там было. А столько... Вот именно тогда Советский Союз назвали империей зла. Это был центр, ядро кампании Рейгана против Советского Союза. Ну, пугает то, что через 10 лет после начала этой кампании Советский Союз рухнул. А у него было, как известно, большой запас прочности. И тогда контрпропагандистская машина наша действовала очень активно. Да, ну, эта история вот с этим покушением, она, мне кажется, достойна отдельной передачи, потому что это центральная история холодной войны.
Можно же и других несколько историй включить, да, в эту передачу. Ловлю тебя на слове. Ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Интересно, когда подбираются близко к вождям, например, вот Ольга Чехова вспоминает, у Рузвельта был свой
значит,
там
подождите,
какой-то художник.
Подождите, ради бога. Значит, Ольга Чехова, никаких доказательств она
ладно,
была
пусть
с кем-то
задаст.
Связана.
Да,
нету.
Пусть задаст, пусть
пожалуйста,
задаст.
Вопрос.
Да. Да, у Рузвельта была любимая или художница русская, или какой-то, ну, хорошо, тоже,
конечно.
Не знаю, если слышно. Да, вопрос по поводу Отто Скорцени. Гитлер назвал его великим там немцем, а когда после войны в разработке он был уже у израильтян, то его отпустили якобы и, значит, чуть ли не наградили, и в конце концов сейчас говорят, что он работал...
А вопрос вот где? А вот
да,
вопрос
это
где?
Правда или нет? И еще последний момент по поводу Афганистана. Как такое несогласованное действие было, когда представленный повар давил, а врач тот же самый вытаскивал Амина.
Это...
И так было два раза.
Спасибо.
И еще один момент. По поводу Курской битвы. По поводу Курской битвы заканчиваю. Скажите, почему у нас так до конца практически войны не было авиационной наземной разведки, радиосигнализаторов, которые были все время у немцев? Ведь наведение авиации точно... Это же было самое важное. Спасибо.
Спасибо вам. Саш, по поводу повара Амина, это мы спросим у участников событий.
Это как раз свидетельство той конспирации, которая действует в разведке. То есть люди там ничего не знают, каждый знает только свое, и поэтому это вполне обычная история, которая с ним случилась. А что касается вот подбирания к вождям, все это фейки и мифы, да? То есть,
но та же самая Ольга Чехова,
но... она не была советской разведчицей. Была...
То есть не была, это ты что-то знаешь, чего кто...
Ну, нет никаких доказательств, свидетельствующих об этом, да. То есть все это из таких мифов. И то же самое, какая-то была там не к Рузвельту, а это художница, это...
Это жена Коненкова, по-моему.
Коненкова, да, к Альберту Эйнштейну, да, который не участвовал в атомном проекте, и поэтому польза от него была весьма относительна. Его не допускали, ему не доверяли американцы. Кроме того, там была какая-то еще, Адамс, по-моему, по фамилии, женщина, которая по линии внешней разведки с женой Рузвельта там...
Общалась,
да. Ну, во-первых, очень недолго, во-вторых, оказалось, что она не вполне вменяемая, эта женщина и так далее, то есть сумасшедшая. И это довольно сложное дело, подбираться к каким-то таким вот... Да, подобрался Рихард Зорге через своего агента Хадзуми Адзаки, да, он действительно входил там, в состав советников премьер-министра, принца Каноэ и так далее. То есть он действительно этот подобрался. А так это очень мутное и сложное дело.
А кто-то из руководителей политической разведки нашей, он говорил, что вы там премьер-министр, он говорит, вы мне дайте шифровальщика.
Да, да, и, да, действительно, а какая польза от этого? То есть вот я уже говорил, что вот, например, наша разведка перехватывала те обобщающие доклады, которые предоставлялись Черчиллю. Во время Курской битвы, если я не ошибаюсь, 14 таких докладов передали в Москву, да? Но это же они не у самого Черчилля, да, на столе там сфотографировали, это они в момент подготовки их, те, кто готовили, их, ну, копировали и передавали в Москву. Для этого не надо было этим людям дружить с Черчиллем, и они его могли вообще в глаза не видеть. И я думаю, что... А что касается воздушной разведки, у нас была очень мощная воздушная разведка.
Вот, Саш, я,
именно
у меня
во время
к тебе
Курской
вопрос.
Битвы, да.
Вот у меня к тебе вопрос. Опять же, миф, не миф, не знаю. Наверное, немцы же ведь технологически были очень сильны во время войны. Насколько наши соответствующие службы им соответствовали?
Да, ну, я бы сказал, что вот именно начиная с Курской битвы мы очень даже соответствовали. В частности, во время этой битвы были созданы радиобатальоны специального назначения, которые вели радиоэлектронную борьбу. Там такой легендарный в этих кругах был подполковник Рогаткин Михаил Иванович. Он потом еще после войны долгое время руководил всеми этими вещами. То есть мы провели, кстати, во время Курской битвы, о чем мы не сказали, 17 радиоигр с немцами.
Да, это по линии
СМЕРШа.
СМЕРШа.
Но мы о СМЕРШе вообще не говорили, да? То есть,
нет, ты, кстати, рассказывал...
Это... И именно в это время, за месяц, 77 агентов в районе Курского.
Ты рассказывал, да, про СМЕРШ, как, да, про организацию, историю, а вот операции СМЕРШа ты нам,
да, да,
вскользь весьма.
Мы захватили 77 агентов с 29 радиостанциями коротковолновыми, да, и провели 17 радиоигр. Но рассказывать об этом скучно. Все говорят, вот расскажите про... Ну, это неинтересно все. Ну, вот пришли, спрыгнули, пришли в военкомат, сдались, отправили их в СМЕРШ, они там сидят, чай пьют и передают то, что им сказали. То есть нету тут никакого драйва во всех этих историях. Это все очень...
Как мне рассказывал один профессионал, он говорит, ну, что тебе про оперативную работу рассказывать? Ты заснешь через 10 минут.
На самом деле радиоигры неинтересны вот в зрелищном плане. Сидят люди в комнате, передают, и все, вся...
Подожди, наверное, там самое интересное, как составляется дезинформация.
Да, вот, но это не СМЕРШ делал, это в генштабе делали.
Да, конечно.
Причем за подписью чуть ли не Василевского все это.
А, все это осуществлялось.
Да, это очень серьезно всегда готовили, потому что не... ведь очень легко, если немцы, например, узнают, что это дезинформация, они по этой дезинформации могут определять реальные возможности и планы. То есть это не такое простое дело подбрасывать дезинформацию. Это очень сложное дело. Ну и вот я бы хотел сказать, что в Первую мировую войну вот немцы занимались радиоперехватом, а мы практически нет. И они, вот их вся разведка, все их козыря строились на этом. Они технически очень сильно превосходили. Вот во Вторую мировую небо и земля. Небо и земля. Разница колоссальная, как черное и белое. То есть мы уже, начиная с Курской битвы, на равных были, а потом мы, естественно, уже до конца войны. И того же вот Корцени упомянутого, как дурачка, как Цуцика водили за нос в 1944-1945 году.
Дочь Эйтингона, Зоя Зарубин, он попал в автокатастрофу, в Москве еще стояли ежи противотанковые, и девочка перебегала дорогу, его водитель врезался, и у него шрамы остались на лице. И он сказал, ну я же не Скорцени, говорит, далеко ездить не буду. Ну, конечно, это шутка была.
Да, а что касается закончить провоздушную разведку, именно накануне Курской битвы был приказ Сталина, что помимо Як-7 и Пе-2, которые были, значит, вообще выделить, кстати говоря, создать в штабах фронтов отделение авиационной разведки, потому что ВВС, ну это и у немцев была такая проблема, ВВС, оно не любило давать самолеты разведчикам, топлива не хватает, и так далее. То есть у нас была та же проблема, вот это межведомственного чванства. И было принято решение передать в штабы всех основных фронтов по одному Дугласу и по два У-2. Да, то есть это именно накануне, то есть резкое укрепление произошло в воздушной разведке. То есть главное это то, что теперь уже не зависело от команды ВВС, а уже командующими фронтами могли самостоятельно распоряжаться этой воздушной разведкой и пользоваться полностью всеми сведениями, которые он добывал, ну и руководить, направлять и так далее. То есть это очень важно было на самом деле.
Саш, а вот скажи, пожалуйста, фигура Скорцени, она не раздута?
Раздута до небес.
До небес.
Да, да, ну очень повезло с внешностью. Вообще многим, вот сколько было партизан круче Че Гевары в 100 раз в той же Латинской Америке? В 100 раз, но мордой не вышли. А этот вот...
А Скорцени?
Да, и Скорцени тоже, соответственно, да.
Ваш вопрос. Здравствуйте, пожалуйста.
О, здравствуйте, Юрий, Москва. Скажите, пожалуйста, слышал несколько раз, что существует такой шеститомник очерки СВР или истории СВР. Якобы там, от слов очевидца, упоминается, что Сталин, принимая меч из... от рук, ну как через, от английского короля через руки Черчилля встал на колени. Насколько вы это правда,
об этом. Спасибо.
Нет, разумеется, это все байки. Сталин никогда в жизни не вставал на колени. Я вспомнил, был такой у нас Михаил Шатров.
Да, драматург.
Борец за свободу и демократию.
Очень за демократию.
Да, которому после 91-го года Лужков подарил участок в Москве, там бизнес-центр построили, он там получал какую-то свою долю малую. Значит, вот это, ну, расплатились с ним за его, так сказать, добросовестную драматургию, которую он советовал. Вот с ним постоянно Андропов, КГБ боролись там. И вот у него в одной пьесе Ленин перед Троцким стал на колени, был дикий скандал. Ленин якобы, ну, там по вопросу о Брестском мире была пьеса.
«Большевики» эта пьеса называлась.
Но Ленин, конечно, тоже никогда бы перед Троцким на колени не стал, он его всю жизнь презирал и не любил. А, значит, Сталин уж точно бы никогда не стал, даже в пьесе Шатрова. Даже у Шатрова бы не хватило.
Не, ну он так, у него пьеса «Большевики», она очень даже в русле идеологического отдела какого-нибудь ЦК КПСС.
Ну, это, конечно,
абсолютно. Ну, а потом начал за демократию бороться. Я это видел, да, такое происходит. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы немножко не поняли. Я имел в виду разведку наземную, авиационные наземные разведчики, которые штурмовики приводят точно к цели, чтобы горючку не полить зря было.
Все, понимаете? Спасибо.
В чем дело все? Секундочку. По поводу Зорги. Почему японцы несколько раз, пользуясь нашим мирным договором с Японией, просили Сталина забрать Зорги? Они знали, что это наш разведчик, предлагали забрать, до этого не расстреливали. Почему все-таки мы отказались? Или отыгранная карта? Спасибо.
Спасибо.
Ну вот я еще раз отсылаю подробно расписанного Михаила Алексеева. Это долгая история. Это если бы Зорги они не казнили 7 ноября 1944 года, и он бы еще остался, его бы, конечно, обменяли. Потому что других разведчиков, которые ну, были арестованы японцами, в конце войны мы обменяли. Гораздо менее ценных и даже сравнить невозможно Зорги. А тут просто вот вся эта история политически была невыгодна нам, потому что, ну, как бы не хотели признавать вот этой разведдеятельности в Японии, чтобы японцев не провоцировать на какие-то вражды. Ну, то есть это было чисто политическое решение. Кроме того, Зорги как бы в Москве не особенно-то
жаловали,
да, и это тоже. Ну, подробно расписано в двухтомнике Михаила
Алексеева. Это у Михаила Алексеева.
Да, да, и что касается вот этих самолетных дел, тут я, честно говоря, даже никогда не слышал об этом, и никогда этим не интересовался. Но насколько
я знаю, кого
партизаны,
спросить.
Партизаны...
Ракетами.
Да, ракетами, они... да. То есть, да. Откуда у вас такая информация,
честно говоря? Это есть человек, которого мы это прямо... в передаче можем спросить, он говорил про авианаводчиков. Ну, в контексте сегодняшнего дня. Пожалуйста, ваш вопрос. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Нет, что-то...
Кстати, скоро 100-летний юбилей создания ГРУ у нас 5 ноября. Будет 100-летний юбилей создания ГРУ, да, и неожиданно именно в момент 100-летнего юбилея эта организация получила такую нездоровую популярность во всем мире. Не случайно, мне кажется, это. Потому что ГРУ действительно представляет огромную угрозу для западных стран и, в общем, для врагов нашей страны. Потому что это действительно очень мощная структура, очень активная и очень... Хотя денег на нее государство, к сожалению, тратит не так сильно, как на какие-то там... конкурирующие ведомства, но, тем не менее, она остается очень мощной, одной из 5 крупнейших и сильнейших спецслужб мира, поэтому к ней такое внимание. Я не уверен, что это связано, конечно, с юбилеем, но вот именно юбилей будет, и, конечно, надо было бы отметить этот юбилей.
Давай, да, да. Ты же, у тебя же есть книга «Империя ГРУ»?
Да, есть книга, и можно было бы поговорить именно о действительно 100-летней истории ГРУ и показать, что действительно в царской России ничего подобного и близко не было. Хотя там была разведка, но результаты, да, которые были в царской России и в Советском Союзе, это небо и земля.
Да, кстати, это вот то, что ты рассказал про техническую оснащенность, и сейчас говоришь, это только лишний раз доказывает, что Николай II был весьма эффективным государственным руководителем. Да.
Ну, кстати говоря, миф, что они жалели деньги. Деньги это тратились, и приличные деньги. Да, но неэффективно.
Последний, скорее всего, вопрос. Ну, я тебе тогда задам вопрос. Значит, корыстный вопрос, Саш, значит, какие-то твои приходы к нам, значит, это «Империя ГРУ», ну, так мы это называем, Не, про радио, Игорь, ты сам сказал, что вряд ли получится. А вот знаешь, интересно, про что было бы, я просто вопрос себе ставлю. А Коминтерн, ты говорил, что ты...
А Коминтерн в следующем году, там в марте будет юбилей,
ты говорил,
100-летнее создание Коминтерна.
Ты говорил о Коминтерне как о мягкой силе,
да,
Советского Союза. А вот интересно, Коминтерн как спецслужба, как кадровый резерв.
Да.
Так что тем еще полным-полно.
Кстати, Саш, в ноябре будет еще юбилей Ноябрьской революции в Германии.
О, совсем
очень интересно. Важное событие, кстати, для нашей страны.
Совсем интересно.
Да, вот есть клуб левых историков и ПСЭ, в который я вхожу, и мы будем проводить специально даже конференцию, потому что это событие крайне недооценено и крайне выпало, ушло в тень. А на самом деле для нашей страны сыграло большую роль.
Отлично. Саш, огромное тебе спасибо. Как всегда, очень и очень интересно. До свидания, все будет нормально. Услышимся в следующем воскресенье.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.